Добрый день, дорогие радиослушатели, дорогие подкастослушатели. Сегодня подкаст номер 481 от Будама из Америки. Давно я с вами не разговаривал, пора бы и честь знать. Подкаст будет называться «Два скандала, которые потрясли мир». Об этом я скажу чуть позже, а пока давайте немножко разомнемся. На чем мы разомнемся? Мы разомнемся на неких темах, которые давно у меня были записаны. И давайте обсудим пару вещей. Первая вещь – это одна из переписок, которая у меня была с программистом из нашей компании, который мне прислал имейл, где он жаловался на то, что некто написал блог о том, что мы уже делаем последние полгода и так, вот, и как это так? Мы должны его опередить и рассказать о том, что у нас уже сделано больше, чем он написал в своем блоге. То есть, интересная, в общем-то, тема, интересный был подход, как мне кажется, и я, в общем-то, ему ответил, что вот как. Вообще, прежде чем ответил, давайте я все-таки поговорим об интернете. На сегодня, как когда-то было в одном анекдоте, чукча не читатель, чукча писатель. Раньше люди читали. Раньше люди сдавали макулатуру, покупали графиню де Монсоро и ставили ее аккуратно на полку. То есть люди читали книги, надо было достать как можно больше книг. Некоторые реально читали книги, потому что они любили, а некоторые собирали макулатуру. Сегодня книг просто тонна, бери, не хочу. Не знаю уж, как много читают или не читают, но главное другое. Главное, что сейчас много пишут. Какие были шансы у человека, скажем, 20 лет назад написать что-то, чтобы прочитало, скажем, 20 человек? Ну, практически нулевые. Даже если у этого человека было много знакомых, он бы написал бы какой-нибудь рассказик небольшой. Но, может быть, он уговорил бы свою жену, чтобы она прочла. Ну, она бы еще кому-то дала, своим подругам. Но чтобы 20 человек прочитало то, что вы написали, это, конечно, было бы удивительно. Удивительно много. На сегодня ситуация совершенно изменилась. Сегодня люди пишут блоги. Люди пишут блоги, в которых они высказывают свою точку зрения. Что, в общем-то, неплохо. Я сам такой, пишу блогов много. Ну, вот, английских блогов, в частности, у меня на сайте jakobfine.com написал я больше 1000 уже. Больше 1000 блогов. То есть у меня есть мнение, я не стесняюсь его высказывать. Я понимаю, что мое мнение может быть не всегда правильное, но все равно я не стесняюсь его высказывать. Я пишу то, что я думаю сегодня. У меня там эти блоги в основном технические, по программированию, но я не боюсь высказать свое мнение. Я встречал очень много людей, которые не пишут, потому что стесняются. Они стесняются, что их статья или блог недостаточно готовы, и надо еще потратить 2-3 месяца на исследование, а потом отладить каждое слово, и, наконец, можно будет что-то напечатать. Напечатать, я имею в виду, опубликовать онлайн, в блоге. У меня никогда такой проблемы не было. Я выдавал товарчик, я писал быстро то, что я думаю, и отправлял его, не стесняясь и не боясь того, что я могу быть не 100% прав, я где-то могу ошибиться. Ну и что? Ну вот, а теперь давайте вернемся все же к этой переписке с моим коллегой. Вот он писал, что кто-то уже написал блог, и вот он рассказал нечто, а мы сделали лучше. Что я ему ответил, и, в общем-то, я и вам хочу сказать, что вы можете для себя из этого принять или, может быть, позаимствовать. Я не боюсь конкуренции. Не боюсь. Я знаю, что я умею объяснить вещи, которые я знаю, лучше, чем другие. Это я знаю. Вы мне можете говорить, что я хвастаюсь, что-то не так, что как ты можешь говорить о себе, пусть о тебе скажут другие. Я знаю. Я не лучший программист в мире. Это я тоже четко знаю. Но я знаю, что если я что-то понимаю, я это умею объяснить. Поэтому то, что кто-то описал нечто похожее на то, что мы делаем, меня абсолютно не волнует, абсолютно не смущает. Хочу вам сказать, что когда вы что-то пишете в интернете, я понимаю, что вы не знаете, хорошо пишете вы или нехорошо пишете, но не бойтесь высказывать свое мнение, не бойтесь. Если вас останавливает факт, что кто-то уже об этом написал, не останавливайтесь от этого. А вдруг у вас будет лучше? Вы, наверное, думаете, что вы понимаете лучше. Ну, напишите, скажите. Невзирая на то, кто уже об этом писал и как. Может быть, как раз ваш вариант лучше. Сделайте так, чтобы тебя хотели именно слушать. Поэтому не стесняйтесь писать, пишите. Ну и теперь легко мы перейдем и непринужденно к теме, которую я опять же поднимал в прошлом подкасте, где я сказал, что я сменил концепцию. Меня не смущает тот факт, что те книги, которые я писал по программированию, вы скачиваете бесплатно с каких-то торрентов. Но я хочу подчеркнуть, что я это писал о себе. Я не говорил о том, что это чудно, хорошо, и так и качайте все у всех. Я могу отвечать только за себя. Когда я об этом сказал, мне был написан комментарий, в котором было написано следующее. Я думаю, что вообще любое упоминание об авторе книги на любом интернет-сайте – это реклама. В этом смысле еще неизвестно, кто кому должен платить. Человек почитает пиратскую копию, а потом пойдет к этому человеку на мастер-класс или тренинг. То есть разумно, что гуру должны зарабатывать на обучении людей. Я, конечно, понимаю, что это очень удобно. Один раз сделал контент, а потом сидишь себе дома и попиваешь пивко, и с улыбкой наблюдаешь за тем, как тебе капает денежка на карту. Один раз поработал, а зарплату потом всю жизнь получаешь. Но сдается мне, что это несправедливо по отношению к представителям других профессий. Нет? – спрашивает этот слушатель. Отвечаю. Во-первых, для того, чтобы писать такие комментарии, где говорится, что несправедливо, что авторы должны получать деньги, для этого сначала нужно как минимум стать самому автором. Нужно написать одну книжку. Я не говорю написать книгу на 500 страниц, которая займет у вас год жизни. Год жизни. Тяжелого труда. Я не говорю об истории любви, которую вы напишете. Может быть, про любовь писать проще. Я говорю о книжке по программированию. Технической книге, где все должно быть проверено, отлажено и так далее. Уходит очень много времени. Второе. Этот человек дает очень такой важный совет, где неизвестно, кто кому должен платить. Человек почитает пиратскую копию, а потом пойдет на тренинг к этому человеку, на мастер-класс. Хочу ответить на это тоже, что в моем конкретном случае это да, работает. Я действительно провожу мастер-классы. Ни книги, ни мастер-классы не являются моим основным источником дохода. Если бы я жил на деньги, которые я заработал с этих мастер-классов, которые я сейчас провожу либо онлайн, либо реально, плюс книги, то моя семья уже давно пошла бы по миру. Чтобы вы это очень четко понимали, что это не есть источник моего благосостояния. Хотя, пользуясь этим моментом, хочу вам сказать, что очередной тренинг, который у меня произойдет в Киеве в мае месяце, 3-24 мая, уже записалось 15 человек, я скоро закрою регистрацию. Если еще хотите попасть все-таки, подсуетитесь, напишите слово «Будам», получите небольшой дискаунт, скидочку на это дело. А не хотите, значит, не попадете, тоже не беда, не беда. Еще я буду проводить очередной тренинг онлайн в июне месяце. Опять же, введите волшебное слово «Будам», и, может быть, вы и там получите скидку. Дискаунт. Но это я, который провожу тренинги. А бывают вот какие ситуации. Бывают ситуации, когда человек умеет очень хорошо писать книги. Я знаю таких авторов. В свое время я читал их блоги, где они писали, что я был автором книг по программированию, и это была моя постоянная работа. Так писал человек. У него действительно были хорошие книги, выходили большими тиражами, большими по нашим меркам, не по меркам Советского Союза. И вот он стал писать о том, что вот его книги тиражируются на торрентах, и он вынужден бросить написание книги, идти работать, зарабатывать себе на жизнь. Хорошо это или плохо? Это плохо. Потому что этот конкретный автор, его зовут Дэвид Фланаган, он лет 7 назад написал такой блог об этом, он действительно хорошо писал, понимаете? И вот этот подслушатель, который дает советы, пусть дает мастер-класс. А если человек не дает мастер-класс? Человек просто хорошо пишет. Вот у него талант. Он умеет хорошо писать книги по программированию. И не собирается давать мастер-класс. Почему он не имеет права на то, чтобы получать деньги за то, что он хорошо делает? Понимаете, вот эта позиция, которую написал вот этот подслушатель, она очень потребительская. Очень потребительская. Когда сам ничего не сделал в этом плане, а уже рассуждаешь о том, как тебе должны все выдавать товары бесплатно, а ты потом решишь, если соизволишь, то запишешься на тренинг кому-то. Это позиция чистого потребителя и очень незрелого человека. Он дальше продолжает писать, я вам опять зачитаю цитату. Когда я его спросил, а сам-то много книг написал? После того, как ты вот ответил, оставил такой комментарий, он мне пишет: «Я не пишу книги, да и при чем тут это? Я рассуждаю с позиции потребителя, а потребитель не будет платить просто за книгу, которая в потенциале окажется ненужной макулатурой на полке. Для ее прочтения нужно время, осознание качества контента придет далеко не с первой страницы». Вот этот пишет мне человек. Поэтому потребитель, вместо того, чтобы стоя перед полками знакомиться с примерным содержанием, скачает все, и если дочитает до конца и ему понравится, может прийти к автору за чем-то более существенным, если он это предлагает. Трудозатраты на книгу, продолжает этот подслушатель, потребителя это не волнует. Он же вас не знает лично, поэтому трудозатраты должны быть с расчетом на последующие выгоды от продаваемых услуг. Вот такой комментарий продолжается. Ну, я думаю, я уже объяснил все, почему я не согласен с этим комментарием, но поймет этот человек или нет, я не знаю. Но общий такой мой месседж на эту тему. Прежде чем кого-то судить, попробуйте сами это сделать. Вот вы же в этой же профессии. У меня много слушателей, программистов. Попробуйте сами написать книжку. Не книжку, извините. Что-то я сказал. Блог. Напишите блог на 3 страницы в интернете. Когда вы это напишете, возможно, вы поймете, что это не так все просто, как кажется. Следующая темка нашей программки – это английский. Давайте немножко поговорим по-английски. Не по-английски, а про-английски. Пару выражений, таких, которые популярны, ходят здесь, и давайте их обсудим. А может, не пару, а одно, я подумаю. Вот недавно один человек мне что-то пообещал. Здесь, в Нью-Йорке, американец. Он должен был мне что-то сделать. И не сделал. Проходит недели 2 или 3, и я ему пишу: так и так, ты мне обещал вот это сделать. Ты уже это сделал? А он мне пишет: ой, извини, извини, а дальше вот эта вот идиома такая: I dropped the ball on this one, forgot about something. I dropped the ball. Это значит, что у меня был мяч, типа, в руках, ну, если дословно, и этот мяч у меня выпал из рук. Но реально I dropped the ball значит, что я что-то должен был сделать, но не сделал. То есть мяч был на моей стороне, но я не сделал то, что должен был. И, мол, типа, дальше он мне писал, что я, мол, типа, обязательно сделаю это. Вежливо, очень вежливо, понятно. Самое смешное то, что он все равно это не сделал. Он мне написал 3 недели назад: I dropped the ball, я это сделаю. Но он этого не сделал. Так что он реально очень сильно dropped the ball, настолько, что поднять его уже нереально. Я бы дальше ему не писал уже, думаю, дроп так дроп, как бы проживем и без этого мячика. Следующая темочка называется, я ее называю dirt cheap. Опять же, английское выражение dirt cheap. Dirt – это грязно такое. Dirt cheap – это грязно дешевый. Ну, очень дешевый. В свое время я много рассказывал, когда-то я учил студентов, как устраивать на работу и так далее. Одна из тем была «Не продавай себя dirt cheap» – грязно дешевым. То есть иногда вы думаете, что если я назову свою цену или зарплату, или часовую ставку очень маленькой, то у меня шансы лучше, что меня возьмут. На самом деле все как раз наоборот. Если вы себя не цените, если, или вы себя оцениваете очень дешево, dirt cheap, то, как думает человек, которому вы нужны, вернее, вы себя предлагаете ему, он думает, ну, он себя ценит так дешево. На самом деле он еще даже завысил, наверное, свою цену. А реально он вообще ничего не стоит. И вам даже не перезвонят. А почему я вспомнил об этой теме? Это совершенно было не связано с программистами. Мне рассказали вот такую историю не так давно. Одни люди, у этих людей был в доме такой столик специальный для игры в покер. Он им не нужен был, они уже давно перестали играть в покер, и они решили его продать. И поставили его на аукционе, на этом eBay онлайновском, за $100. А покер стоит, этот столик стоил, я не знаю точно сколько, но, наверное, от 1,5 до 2 тысяч. Короче, ставят они этот столик за $100 на продажу, и им никто не звонит вообще. Ну, вообще никто. Проходит некое время, и они рассказывают о том, что вот они поставили столик за $100, никто не берет. Никто даже не звонит об этом. А этот человек, которому они рассказывали, говорит, вы что, с ума сошли? Кто-то ставит такой дорогой столик за $100. Вы должны немедленно поднять цену. Поставьте его там же, но не за 100, а за $500. Они это сделали. И после этого у них пошла куча звонков, и они продали этот стол за 500. За 100 даже не хотели с ними говорить, а за 500 они продали. Вы понимаете, к чему я клоню? Клоню к тому, что не ставьте цену dirt cheap. Поставьте побольше. Вещи, которые более дорогие, иногда легче продаются, чем дешевые вещи. Следующая темка. Это такая ситуация. Я просто обратил на нее внимание. Думаю, вы в ней бывали очень часто. У меня утренняя процедура очень такая одинаковая всегда. Я захожу на кухню сделать себе кофе. Кофе сделать себе. Беру йогурт утром. И тут же у меня на кухне, вернее, пока я иду к себе в офис, у меня тут же компьютер в руках, телефон. Я его кладу на стол кухонный, делаю себе кофе, беру йогурт, и мне нужно идти в офис. Я беру в одну руку мой компьютер, этот ноутбук Apple-овский, и телефон тоже Apple-овский. В другую руку я беру йогурт и чашку с кофе свежесваренным, и подхожу к офису. Вот недавно я подошел к нему как раз, а там была дверь закрыта. То есть, чтобы зайти, закрыто не на ключ, а ну просто захлопнуто. Надо было ручку повернуть круглую. То есть, я держу в одной руке компьютер с телефоном. Примерная цена этих двух устройств – $3000. В другой руке я держу кофе и как-то там левыми пальцами держу йогурт. И пытаюсь открыть дверь в офис, концентрируясь на том, чтобы не разлить кофе. А сам себе думаю, ну не дурак ли я? Ну сколько стоит это кофе? Ну доллар. А в левой руке у меня на $3000 товару. Но я тем не менее концентрирую все свое внимание с риском, что вся моя электроника с левой руки упадет на пол. Но мне важно, чтобы кофе ценой в $1 не пролилось. Бывали ли у вас такие ситуации, ребята? Делали вы тоже такие глупости, как я вам вот сейчас описал? То есть концентрация не на том, что, на чем нужно концентрироваться, а на какой-то глупости, которая даже, в общем-то, можно и не, о которой можно даже и не думать. Ну, а теперь давайте я вам скажу про эти два скандальчика. которые потрясли мир. Первый скандальчик – это для программистов. На самом деле, если кому интересно, я недавно ходил в гости в подкаст, который называется «Разбор полетов для программистов». Я там участвовал. В частности, эта тема обсуждалась там тоже. А тема вот какая. Хоть часть людей не программистов, которые меня слушают, но вы поймете. Есть такие места в интернете, куда программисты выкладывают свои программы, свой код. Сейчас очень популярен то, что называется open source, то есть люди выкладывают свои произведения искусства программистского в эти места, они называются репозитории, и другие люди могут их брать. Могут их брать и использовать в своих проектах. Когда люди начинают делать свои проекты, они исходят из того, что те бесплатные проекты, которые кто-то выложил, там будут находиться. Они строят свои системы, сборки систем, чтобы приложение собрать, нужно собрать его из многих библиотечек. Одна из них ваша, а другие, может быть, не ваши, которые вы взяли в этих репозиториях. И вот они исходят из того, что эти вот библиотечки будут там всегда. А тут оказалась интересная ситуация. Один парнишка из Турции, страна, упоминание которой запрещено в России, из Турции, один программист, с удовольствием писал и бесплатно выкладывал много своих программ. 250 программок он выложил в этой репозитории, которая называется NPM. NPM – репозитория, где программисты на языке JavaScript берут пакеты, берут библиотечки, которые другие выложили, и сами выкладывают. Оказалась ситуация, что он одну из своих библиотечек назвал Kik. А тут оказалось, что некая компания, которая имеет такое же имя, решила тоже написать свою библиотечку и выложить туда же. Ну, так как у них название компании этой Kik, это такой мессенджер, где многие подростки обмениваются, потому что эта компания разрешает им прятаться от родителей, то есть родители не могут их контролировать. Ну, короче, этот Kik Messenger, там 270 миллионов пользователей, в основном подростки. Тем не менее, эта компания решила написать свою библиотечку и выложить туда же. Приходят не туда и смотрят, упс, уже там есть библиотечка, которая называется Kik, выложена этим вот парнем турецкой национальности. Они ему пишут: дорогой парень, ты понимаешь, они пишут ему, мы компания, мы называемся Kik, это наш трейдмарк, мы это имя давно забронировали за собой, написали библиотечку, хотим выложить с этим именем Kik, а у тебя уже есть своя библиотечка, которая случайно так назвалась, Kik. Не мог ли бы ты, дорогой друг, дорогой наш турецкий друг, убрать вот эту библиотечку или ее переименовать как-то? А этот дорогой турецкий друг говорит, нет, ребята, говорит, не могу, я там был давно, эту библиотечку написал давно, и идите вы в задницу, потому что это open-source продукт, я его выложил и выложу. Они ему опять пишут, продолжают писать, дорогой наш турецкий друг, мы понимаем, что ты недоволен, но, может, как-то можем решить этот вопрос. Он им писал, нет, 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 отстаньте от меня, в грубой форме он писал. А потом они мне написали, ну, может быть, как-то можно решить вопрос. Он мне написал, ну, дайте мне, мол, 30 тысяч долларов, и тогда решим. А они продолжают писать в вежливой форме, игнорируя эту цифру, якобы они ее не услышали. Мол, пишут, что мы хотим договориться с вами полюбовно, вот, а если, мол, не получится, нам придется привлекать наших адвокатов. Этот парень из Турции пишет в эту репозиторию, говорит, что ребята, что вы делаете? Я здесь был давно со своей библиотечкой Kik и еще с 200 другими библиотечками. Эти люди из этой репозитории NPM говорят, извини, друг, в этой компании, которая с тобой переписывается, было такое имя, что мы можем, мол, сделать. Что делает этот парень из страны, которая запрещена в России? Он говорит, ах, так? Значит, я забираю все свои 250 библиотек, которые я уже выложил раньше у вас там, я их убираю оттуда. Взял и убрал. Не потому, что ему стало жалко. Он сказал, что я их выложу в другом месте, но у вас не буду. А, понимаете, те, кто программисты, это знают точно, но я попробую объяснить и для непрограммистов. Когда в одном месте лежат эти библиотеки, многие люди, которым они нужны, они строят свои процессы так, что этот процесс работает автоматически, и один из шагов этого процесса – пойди туда, в эту репозиторию, и возьми такую-то библиотеку, а потом делай следующий шаг. Это все работает автоматически. И когда этот парень из Стамбула взял и забрал все свои библиотечки, у очень многих людей по всему миру стали ломаться эти процессы, которые строят приложения, исходя из того, что какие-то библиотечки лежат вот там в репозитории, а они вдруг исчезли. Это был скандал, конечно же. Тут люди разделились, кто-то стоял на стороне вот этого парня из дружественной стороны Турции. Одним словом, скандальчик этот шумел, потом он, на самом деле, он разрешился. Каким образом? Вот этот репозиторий изменил правила NPM, что, мол, теперь, если ты положишь к нам библиотеку, у тебя есть только 24 часа для того, чтобы ее забрать оттуда. Если ты не забрал 24 часа, все, библиотека будет лежать там. То есть испортить, навредить людям так, как навредил этот парень из Стамбула по имени Азер. Так уже теперь не получится. Ну и хорошо. В общем, был такой скандал. Многие люди писали об этом. Огромное количество блогов было написано. Я тоже, конечно, приложился не без этого. Свое мнение высказал. Можете зайти ко мне на сайт jakobfine.com и прочесть, что я об этом думал. Но вот это был такой скандальчик номер один, который затронул многих. Теперь возьмем другой скандальчик. Скандальчик номер два. А именно, он связан с простым советским певцом по имени Юрий Лоза. Он тоже затронул многих. Дело вот в чем. Юрий Лоза пришел на передачу под названием «Соль». Телевизионная передача, которая проводится телевидением РЕН-ТВ. Это я уже потом узнал и посмотрел эту передачу, в частности. Там, играючи свои произведения, он, в частности, сказал, что такие группы, как Rolling Stones, играть типа не умеют, вообще никогда гитары даже не настроили нормально. Кис Ричард и гитарист играть не умеет. Что такая супергруппа, как Led Zeppelin, тоже играть не умеет. Это, говорит Юрий Лоза, который, конечно, играть умеет. На самом деле, хочу сказать, что мне нравились его песни, и сейчас нравятся. Это, конечно, песня «Плод» и другие, там у него было еще десяток другой песен, которые мне нравились всегда и до сих пор нравятся. Конечно, мы имеем дело с ситуацией, когда человек, который умеет петь и должен петь, а больше ничего не делать, начинает высказываться о других. А вот я, когда слушал эту передачу, вернее, смотрел, вот буквально 2 часа назад посмотрел по этому РЕН-ТВ, я слушал, как он поет, по крайней мере, сейчас. Он, в частности, еще сказал про передачу «Голос», что это типа то, что уже отработано на Западе, наши взяли. По моему мнению, «Голос» – это просто лучшая передача, которая есть на федеральных каналах русского телевидения. Поют шикарно, отличное жюри. Так вот, я хочу сказать, что если бы было слепое прослушивание, и Юрий Лоза выступил бы с любой песней, которую я вот слушал сейчас вот в этой передаче, у него не было бы не то что 1%, у него было бы 0%, чтобы к нему повернулись. Я говорю о качестве его пения. Но при этом он, конечно, осуждает роллингов, что Мик Джаггер не попадает в ноты, что Led Zeppelin – ужас и кошмар. Оно, конечно, смешно, но тем не менее, все равно он хороший. Помните, как было в том стихотворении? «Все равно его не брошу, потому что он хороший». Все равно не брошу Юрия Лозу, потому что это песни моей молодости. Песня «Плод», конечно, шикарная песня. И что я сделаю сейчас? Я завершу этот подкаст номер 481 песней в исполнении не Юрия Лозы, а ее спела американская группа со скромным названием «Злые святые». Я эту группу никогда не знал, узнал о ней только потому, что они спели на английском языке песню «Плод». Поэтому какой же вывод мы делаем сейчас? Юрия Лозу мы не осуждаем за то, что он сделал такой скандал, который затронул многие сердца во всем мире. мы не обратим на него внимания. Но мы знаем, что есть песни, которые созданы были Юрием Лозой, которые любят многие люди, и я в том числе. Поэтому мы будем продолжать любить эти песни. А, как говорится, борщ отдельно, а мухи отдельно. То, что Юрий Лоза или другие представители высокого искусства говорят о других, мы это можем опустить и даже не замечать. Итак, песня «Плод» в исполнении простой американской группы в каком-то там маленьком заведении, ресторан, не ресторан, они поют тихо, спокойно песню «Плод». Будьте здоровы и инжойте, пожалуйста, музыку Юрия Лозы, невзирая на то, что он сказал или еще когда-либо скажет.
Fire on my rafter sail. Storms will surely lie before me, blown along by all my fantasies and everything I dreamed of as a child. Sail silently away. I know the stars above will guide. Dark night will hide me, so I can.